Глава 17. Они пришли за мной утром, когда небо заволокли серые облака и чувствовалось приближение дождя. Годгар и еще трое, но, к моему удивлению, без стражников совета. Они развязали меня. Не знаю, сколько я пролежал в этом подземелье. Они принесли мне еду и воду, но проделали все это молча, не проронив ни слова. Я не задавал вопросов. За те проведенные здесь часы я о многом думал. Снов не видел, только утром, проснувшись, продолжал видеть перед собой золотистую страну. Снаружи меня ждал конь, наверное, самый худший из всего табуна. Они привязали меня к седлу, словно боялись, что у меня вдруг вырастут когти и клыки человека-волка. Кроме этих четверых, вокруг не было ни души. Мне стало не по себе. Быть может, Годгар задумал что-то скверное, ведь с первых минут нашего общения было ясно, что он отнесся ко мне крайне подозрительно. Он возглавил шествие. Чуть поодаль от меня ехал один из сопровождающих. Другие двое держались позади. Все они были среднего возраста и суровостью походили на своего вожака. Они не выражали явной враждебности, но никакой надежды на спасение у меня не оставалось. Мы повернули на север. Перед нами раскинулась истерзанная земля. Годгар задавал неторопливый ровный темп. Я оглянулся на крепость. Из головы не выходили слова леди Крествиты. Зачем она посетила меня? Я не верил в то, что это поможет. Но верил, что там, за оградой, меня кто-то понимает и не осуждает. Но крепость словно вымерла. Ехали молча, и мне не хотелось задавать вопросы. Тучи сгущались, потом начал накрапывать дождь. Казалось, спутникам моим все равно, что солнце, что непогода. Несмотря на безысходность своего положения, я продолжал изучать сопровождающих и местность, запоминая все детали, которые могли бы пригодиться в случае побега. Но руки мои были привязаны к седлу, ноги к стременам, а поводья держал тот, что ехал впереди. Шлема на мне не было, лишь кольчуга, на поясе никакого оружия. Да и лошадь мою догонит любой из их скакунов. Мы ехали по открытому пространству, где невозможно укрыться. Пожелтевшая трава по обочинам дороги доходила до стремян. Дождь моросил по-прежнему. Кроме антилоп, скачущих вдали, никакой живности не было. И птицы. Не знаю почему, я начал всматриваться в небо и искать там изумрудную птицу. Вряд ли Фланан неожиданно опустится передо мной. Но каждый раз стоило только увидеть птицу, как я начинал напрягать зрение. Годгар остановился и дождался, пока тот, что ехал рядом со мной, не догонит его. Затем он что-то тихо сказал, перехватил вожжи моей лошади и поравнялся со мной. Глаза злобно сверкали сквозь металлическую сетку шлема. «Кто прислал тебя, нарушающий клятву? Кто направил для того, чтобы причинить неприятности роду Дульмата?» Я не понимал, чего он добивается. Я не нарушал клятвы и не желал роду Дульмата зла. Я был привязан и не смог увернуться от его удара, последовавшего в ответ на мои слова. В глазах потемнело, я покачнулся в седле. «Ты знаешь, как можно заставить человека говорить», — рявкнул он. «Карстен многому научил нас». «Наверное, ты можешь заставить человека говорить», — выдавил я. «Но только если тому есть что сказать». На мое счастье, кроме жестокости, он обладал в определенной степени и умом, хотя привык полагаться на силу. На этот раз он задумался. «Ты отправляешься в совет. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то знаешь, что тебя ждет». «Да. Годгар воин до мозга костей, а значит, верит в неотвратимость судьбы. Мне оставалось лишь надеяться на чудо». Они вытянут из тебя все, что тебе известно, и мы рано или поздно узнаем то, что хотим знать. Почему бы не рассказать это сейчас? Кто направил тебя к Хервону, чтобы очернить его имя?»
«Никто. Я пришел для того, чтобы прискакал на одной из наших лошадей, той, что умчалась вдруг в неизвестном направлении и вернулась через 2 дня, а вслед за ней ты. Судя по твоим словам, ты тоже обладаешь частично колдовским даром, нарушитель клятвы, значит, ты мог подстроить все это. Но зачем? Почему ты хочешь Хервону зла? Кровная месть? Но мы не враждовали. Кто заставил тебя?»
«Я не выбирал вашу крепость преднамеренно», — устало произнес я. «Переубедить его невозможно. Он уверен, что я желаю его хозяину только зла. То, что среди представителей древней расы до сих пор существует кровная месть, удивило меня. Но Готгар ждал объяснений. Я понял, что должен помочь Эскару, и отправился сюда для того, чтобы набрать добровольцев, которые пожелали бы освободить ту землю, что когда-то была их родиной, от власти зла. Я ожидал очередного удара, требований говорить ту правду, которую он ждал от меня, но, к моему удивлению, Готгар повернул голову и посмотрел на восток. Потом он засмеялся, что больше походило на хриплый лай.
«И ты, объявленный вне закона, думаешь, что твой рассказ поможет тебе набрать воинов и отправиться с ними в никуда? Да я могу придумать массу подобных поводов, которые сослужили бы тебе верную службу».
«Думай, что хочешь», — ответил я, устав спорить. «Но вот как все было. Мою сестру силой увезли в место власти. Она, как и мой брат, и я, обладает даром. И благодаря тому, что ей удалось мысленно связаться с Кемаком и позвать его на помощь, она не успела дать клятву колдуньи. Мы забрали ее из места власти, так как колдуньи были истощены после того, как закрыли горы. Отвоевав ее свободу, мы направились на восток, в неизвестность. Мы прошли через горы. Там оказался Эскар, который населяют как враги, так и друзья. Там очень нужны люди, чтобы одержать победу над злом в очень древней войне. Не то чтобы я сам того пожелал, могу поклясться своим гербом или именем, но на меня словно возложили эту миссию некие силы. И вот я здесь ищу тех, кто пойдет со мной через горы. Больше никакая сила ничего не вытянет из меня, так как это чистая правда». Готгар уже не смеялся. Напротив, он очень внимательно смотрел на меня. «Я слышал о хранителе границ Саймоне Трегарте и о госпоже Джелет», — добавил я. «И ни для кого не секрет, что он чужестранец и владеет некой силой. Разве я не прав?» Он неохотно кивнул. «Так можешь ли ты поверить в то, что мы, плоть от их плоти, тоже обладаем даром, который не присущ другим? Мы рождены вместе и всегда едины духом, а иногда и мыслями. Когда Каттея позвала нас из места власти, мы услышали ее и пришли ей на помощь. Если за это мы заслужили смерть от меча, что ж...» На этот раз Готгар промолчал, потом рванул вперед. Мы шли рысью по каменистой дороге. Дождь не прекращался. За все длинное утро он больше не проронил ни слова. Днем мы сделали привал среди камней, там, где выступ скалы образовывал естественное укрытие от непогоды, а рядом с почерневшим кольцом камней были приготовлены дрова. Место стоянки. Я с трудом размял затекшие ноги, когда они спустили меня с лошади. Но, развязав ноги, они оставили руки связанными. Они достали хлеб, вяленое мясо, фрукты. Потом освободили мои руки, чтобы я смог поесть. Но один из них встал при этом за моей спиной. Потом меня снова связали. Но, к моему удивлению, они не оседлали коней, а разложили костер, тщательно укладывая дрова. Но для чего? Ведь мы уже поели. Затем Готгар разжег огонь, отошел вправо
и стал размахивать своим плащом. Подает сигнал. Влево, вправо, вперед, назад, опять вперед. Я всматривался сквозь пелену дождя, пытаясь разглядеть что-либо вдали в ответ на эти позывные. Безрезультатно. Однако мои стражи, казалось, были довольны. Они не стали гасить огонь, а разложили вокруг него свои промокшие плащи. Я, не отрываясь, смотрел вдаль. Кого они ждут и зачем? Годгар кашлянул. Звук гулко отозвался среди камней. Ведь после того, как мы спешились, никто не проронил ни слова. «Мы ждем тех, кто передаст тебя в руки совета», — обратился он ко мне. «Никто из них не знает, что ты укрывался у Хервона». «Но ты же сам говорил, что если они захотят, то узнают все, что им нужно». Я не понимал, к чему все эти условности, какие-то слова при прощании. «Может быть». И тут до меня дошло. Из меня не вытянут ни слова, только в том случае, если я буду мертв. Они даже не узнают, что это имеет какое-либо отношение к Хервону. «Зачем кому-то другому перерезать мне горло?» — спросил я. «У тебя у самого в руке меч». Он не ответил, и я заговорил вновь. «Или твой меч вспыхнет синим огнем, как только его озарит кровь, и все поймут, что это сделал ты. Твой хозяин наверняка не способен убить человека, когда тот связан. А ты?» Годгар замешкался. Глаза его вспыхнули. Он соображал, как поступить. Старые обычаи все еще имели влияние на этих людей. В моем сознании вдруг мелькнуло что-то, словно чей-то голос подсказывал мне слова клятвы, против которой не устоит ни один воин, способный держать в руках меч. «Ты знаешь меня. Я Киллан Трегард. Я служил разведчиком на границе, верно? Слышал ли ты что-нибудь плохое о нашей службе?» Он не понимал, к чему я клоню, и ответил вполне искренне. «Я слышал, что ты был разведчиком. Ты был воином и неплохим. Но это было давно. Тогда слушайте меня внимательно. Ты, Годгар, и вы». Я помолчал, затем медленно и с расстановкой, как сестра, когда произносила свои заклинания, начал говорить. «Пусть меня сразит собственный меч, пронзят собственные стрелы, если я когда-либо замышлял зло против рода Дульмата или кого-либо из жителей Эсткарпа». Они удивленно смотрели на меня. Смогу ли я убедить их? Они переступали с ноги на ногу, переводя взгляд с меня друг на друга. Годгар сорвал с себя шлем, как будто снова собирался заняться едой. «Ты хотел зла!» — сердито воскликнул он. «Зла?» — резко переспросил я. «Какого зла, Годгар? Я поклялся на мече, что не желаю зла ни тебе, ни кому-то другому. О каком зле ты говоришь?» Я повернулся к другим. «Вы верите мне?» Они пожали плечами, потом тот, что стоял в центре, заговорил. «Верим, потому что должны верить». «Тогда в чем заключается мое зло?» Годгар сделал несколько шагов взад-вперед, потом остановился и взглянул на меня. «Мы служим им. Ты не наш. Ты пришел из ниоткуда. Но почему из-за тебя у нас должны возникать неприятности с советом? Что за колдовство ты применил, объявленный вне закона?» «Никакого колдовства, кроме того, что нас с вами объединяет», — я показал на каждого из них. «С тобой, с тобой и с тобой, Годгар. Я воин. Я выполнял свой долг честно. Но совет объявил меня вне закона. Я пришел сюда, потому что некая сила заставила меня. Но никто не докажет, что я пришел к вам со злыми намерениями, потому что это не так. Слишком поздно. Один из моих стражников махнул рукой». К нам приближались всадники. 5, нет, 6. Годгар кивнул в их сторону. Они наши должники за один бой. Раз ты говоришь, что попал к Хервону случайно, клянешься на мече... Ладно, ты останешься живым. Тебя не убьют. С колдуньями разбирайся сам. Хотя не думаю, что тебе повезет. Но это уже не мое дело, воин.
Да, не твое дело, согласился я.
Подождите, резко вскрикнул тот же стражник. Что там?
Со всадниками нас разделяло лишь поле, поросшее высокой травой. Эта трава вдруг затрепетала, стала похожей на неспокойное море. И сквозь него шло такое войско, какого никто из нас никогда не видывал. На нас надвигались антилопы, неуклюжий медведь, барс, еще какие-то звери, которых трудно было различить из-за вздымающейся волнами травы. Все они шли прямо на нас.
«Что они собираются делать?» — растерянно спросил Годгар, словно никогда не видел перед собой атакующего противника. Все это шествие было сверхъестественным, жутким. Я подался вперед, и никто из них не остановил меня. Они стояли как зачарованные. И так же, как заволновалась трава, пришло в движение небо. Вдруг налетели и стали собираться стаями птицы. Они пикировали вниз, галдели и пытались достать нас под навесом. Эти люди видели в своей жизни многое, участвовали во многих сражениях, но подобное им довелось испытать впервые. Я старался мысленно связаться с животными, установив с ними контакт. Прочитал в их мыслях решимость, но не мог управлять ими каким-либо способом. Я отошел от своих спутников, которые прижались к скале. Птицы кружились вокруг меня, били крыльями, щебетали, но не атаковали. Войско животных ходило вокруг, но смотрело не на меня, а на тех, кто привел меня сюда. Я пошел от Годгара и его людей в поле под дождь. «Стой! Буду стрелять!»
Я оглянулся. Он навел на меня стрелу. Вдруг я увидел то, что искал в небе. Изумрудную птицу. Она ринулась прямо на Годгара. Он вскрикнул и едва успел увернуться от ее удара. Я прошел мимо барса, сердито помахивающего хвостом и рыкающего. Он смотрел не на меня, а на тех, кто стоял за моей спиной. Мимо антилопы, выбивающей из камня искры, мимо всего этого мохнатого и разномастного войска. Я старался найти того, кто направил эту силу, управлял ею. И я был уверен, что этот кто-то существует. Лошади, на которых мы прискакали сюда, фыркнули, заржали и умчались, испугавшись этой сверхъестественной мощной атаки. Я услышал за спиной крики, но на этот раз решил не оборачиваться. Если мне суждено умереть от стрелы Годгара, то зачем подставлять ей лицо? Лучше идти навстречу свободе. Но со связанными руками двигаться не так-то просто. Земля под ногами была скользкой от дождя, я боялся упасть, и поэтому приходилось смотреть под ноги. Затем я услышал позади какие-то странные звуки, заставившие меня оглянуться. Когда я пошел прочь от укрытия, за мной поплелись и мои стражники, но не по собственному желанию, а по принуждению. Их вели животные и птицы. Что стало с их оружием, не знаю, но шли они с пустыми руками. Было непривычно видеть их безоружными и беспомощными. Они шли, отбиваясь от птиц, словно в каком-то кошмарном сне. Я держал курс на восток. Так мы и шли гурьбой. Над головами птицы, вокруг войска животных, больших и поменьше. Они ревели, рычали, выли, хрипели, словно выражали протест против той силы, что их вела. Я посмотрел в ту сторону, откуда появились всадники совета. Никого. Испугались этой дикой орды.
Это было самое странное шествие, которое я видел за всю мою жизнь. Звери шли, кто рядом, кто чуть поодаль от меня. Потом маленькие зверюшки отстали, продолжали путь только крупные. Птицы собрались в стаи, громко крича. Но моя изумрудная птица исчезла. Мы брели и брели по полю, не имея перед собой цели, но явно шли не к крепости Хервона. Снова и снова я пытался установить мысленный контакт с этой природной силой, чтобы как-то управлять ею. Потом вдруг вспомнил старую-престарую походную песенку: «На суше, на море настигнет любого наш меч суровый». Потом оказалось, что пою ее во весь голос. Рев вокруг меня постепенно стих. Птицы тоже замолчали. Так они и шли, в полной тишине, сами не понимая, куда идут. Я повернул голову и посмотрел на людей, идущих следом за мной. Лица их потемнели. Они холодно смотрели на меня, не понимая, что за сила ведет их в неизвестном направлении против их воли.
«Годгар!»
— я повысил голос, чтобы вывести его из оцепенения. «Годгар, иди своей дорогой! Она ведет к роду Дульмата! Говорю тебе, между нами нет кровной вражды, я не держу на тебя зла и за сегодняшний день. Был бы у меня меч, мы бы обменялись с тобой оружием в знак перемирия».
Он помедлил. «Капитан», — обратился он ко мне почтительно, — «если ты предлагаешь мир, мы согласны. Но те, что ведут нас, позволят ли они?» Этого я не знал.
«Попробуйте», — ответил я. Затем, внимательно следя за флангами, Годгар и его люди повернули на юг. Медленно и неохотно звери расступились. Увидев это, Годгар распрямил плечи. Он снова посмотрел на меня.
«Об этом придется сообщить», — сказал он.
«Что ж», — ответил я.
«Подожди»,
— он направился ко мне. Барс оскалил клыки, зашипел. Годгар остановился чуть поодаль.
«Я не желаю тебе зла, но идти с завязанными руками трудно, я развяжу тебя».
Но Барс не позволил ему приблизиться ко мне. «Похоже, наши клятвы здесь недейственны, Годгар. Иди с миром и сообщи о случившемся, как полагается. И повторяю, я не держу зла ни на тебя, ни на твоих людей». Он вернулся к своим воинам, и они пошли на юг в сопровождении животных. Я понял, их доведут до места. Но мне уготована другая дорога. Изумрудная птица снова появилась в небе, призывая меня следовать за ней.